Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Вспоминая Баланчина, гость «Американского часа» танцовщик Роберт Майорана. Парадокс гения и злодейства. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Картинки с выставки. Магритт в Америке. Сюрреализм и музыка.
Not to be so polite, but you look good after a light. You start a little conversation now, it's all right. When you take it back, I'm
Не слишком круглый, но все-таки юбилей Баланчина, 110-летие со дня рождения, не забыт в Нью-Йорке. Город балетоманов, считающий Баланчина одним из своих патронов, отмечает годовщину великого балетмейстера воспоминаниями тех, кому посчастливилось с ним работать. Сегодня мы добавим к этим юбилейным мемуарам беседу танцовщика из балетной труппы Баланчина Роберта Майорана. Мне, кстати, довелось познакомиться с этим чрезвычайно обаятельным господином при исключительных обстоятельствах. Мы с ним были в гостях, где вместе смотрели «Операцию Ы» и другие приключения Шурика. Но вернемся от Гайдая к Баланчину. Беседу ведет Владимир Абаринов.
Роберт Майорана вырос в бедных кварталах Бруклина. В 8 лет мать отдала его в школу американского балета под руководством выдающегося балетмейстера, уроженца Российской империи, основателя театра Нью-Йорк-Сити Балле Джорджа Баланчина. Там, где я вырос, по соседству с нами жили в основном черные и пуэрториканцы, немного цыган, они ночевали в витринах магазинов, и самая большая за пределами Израиля – община хасидов. Это было сразу после войны, в конце 40-х, начале 50-х. Но за пределами этого мира, моим родным миром была Россия, потому что это был мир балета. Все мои учителя были русскими, большинство из них. Меня учили по-русски. Это была не французская и не английская методика.
And it's Russian training I received, not French or English training. My first teachers were Russian from Kiev, Tumkovsky and Dudin.
Мои первые учителя были из Киева, Тумковская и Дудина. Они учили меня 4 года. Потом моим учителем стал английский танцовщик, партнер Павловой Мюррел Стюарт. Потом я занимался с великими Пьером Владимировым и Анатолием Обуховым, а также с Фелией Дубровской. Владимиров – последний партнер Павловой. Он получил все партии Нижинского после того, как Дягилев уволил Нижинского. А Дубровская была первой жар-птицей Баланчина. Ну и, наконец, Данила. Прима-балерина Ассалюта. Она пришла в школу, когда я уже стал профессиональным танцовщиком. И я брал классы у нее. Ну а каким учителем был сам Баланчин? Он был музыкантом, который волей случая стал хореографом. В классе мы специально должны были делать все или очень медленно, или очень быстро. Делать что-то вдвое медленнее, подолгу держать равновесие, для этого требуется большая физическая сила. Чтобы прыжок длился дольше, надо прыгать как можно выше. А он при этом кричал: «Не приземляйся!» Приземляться нужно было мягко, как кошка. У него, кстати, была кошка по имени Мурка. И я помню, как однажды он был недоволен тем, что мы опускаемся после прыжка слишком тяжело, а одна девочка прыгала не очень высоко, и Баланчин кричал ей: «Выше, выше, выше!» И с каждым его криком она, как ни удивительно, прыгала немножко выше. А потом он привел ей в пример свою кошку, мол, моя киска прыгает выше, чем ты. И она заплакала. А один малый вдруг говорит: «Если бы у меня было 4 ноги, я бы тоже прыгал в 2 раза выше».
Роберт стал профессиональным артистом в ранней юности. Я был дитя труппы. Были еще 3 или 4 девочки, в том числе Сьюзен Фаррелл, на год 2 старше, чем я. И я чувствовал себя ребенком театра. И всякий раз, когда на уроке Баланчин поправлял меня, он говорил: «Не волнуйся, у тебя еще куча времени впереди». Я думал, что у меня и правда куча времени впереди, и не работал так упорно, как должен был. Мне было опасно говорить такие вещи. Я воспринимал его слова буквально. Ребенок принимает слова взрослых за чистую монету. Он не понимает, что взрослые шалят.
с ним. Позже я понял это и с тех пор трудился на классах изо всех сил. Именно во время класса он выбирал исполнителей на те или иные партии. Он никогда не смотрел спектакль из зала, он смотрел сбоку, из кулис. Потому что, когда стоишь в кулисе, на тебя не действует обаяние личности танцовщика и весь антураж спектакля. Он хотел видеть только механику. Так что классы имели огромное значение. Спектакль не диво. Я мог танцевать спектакль с травмой, но не мог с травмой брать классы. Это было слишком тяжело. На спектакле ты можешь выполнить движение иначе, перенести центр тяжести на здоровую ногу, а класс таких вольностей не допускает. Ты должен делать в точности то, что тебе говорит учитель. Классы Баланчина были как никакие другие классы в мире. Он никогда не проводил занятий для твоего хорошего самочувствия, как многие другие преподаватели, которые дают урок, чтобы ты мог разогреться, размяться. Короче говоря, чтобы подготовить тебя к спектаклю. Для него класс был лабораторией. Он добивался решения определенной задачи. И ты должен был весь урок исполнять один и тот же элемент вариации. Это очень трудно и физически тяжело, потому что твое тело не чувствует свободы. Оно сковано необходимостью повторять одно и то же движение снова и снова. От этого мышцы зажимаются. И уже после класса ты должен добиваться исправления своих ошибок, если ты хочешь танцевать это. В этом отношении занятия в классе были очень тяжелыми. If you want to perform that night. So in that sense, this class was very difficult. Роберт, неисчерпаемый кладезь театральных баек. Мне особенно нравится история про лошадь Дон Кихота. Как известно, во всех балетных театрах мира специально для роли Росинанта держат или берут на прокат живого коня. Роль несложная, но требует привычки и спокойного нрава. In our version of Don Quixote, we had a horse and a donkey. You know, Don Quixote was on the horse and Sancho Panza was on the donkey. У нас был конь для Дон Кихота и осел для Санчо Панса. Это был старый цирковой конь, привычный к музыке и публике. Но у него был один недостаток. Почти на каждом спектакле он наваливал кучу прямо на сцене. И мы, молодые артисты кардебалета, всякий раз спорили на деньги, наложит или нет. И вот однажды я в антракте разминаюсь за кулисами и вдруг слышу разговор. Директор сцены говорит хозяину лошади: «Слушай, мне надоела эта куча навоза. Ты должен изменить ему режим питания. Вставай раньше и корми его так, чтобы он успел переварить корм до спектакля. Так и знай, еще одна куча, и я найду другую лошадь. И плевал я на контракт, никакой неустойки не получишь». На следующем Дон Кихоте я побился об заклад, что кучи не будет, и выиграл. Никто ж, кроме меня, не знал, что коню изменили режим. На следующем опять то же самое. В общем, до конца сезона я выигрывал все пари подряд и заработал кучу денег. I'm the only one who's betting that the horse will never shit, because I know the horse isn't going to shit. And so I made a fortune. А правда, что за сценой танцовщики совсем не такие безобидные эльфы, какими видит их публика?
Yes, the competition is very strong. It's a funny story.
Да, конкуренция очень сильная. Помню забавную историю. Когда я уже перестал танцевать, я пришел в American Ballet со своей подругой, которая никогда не вращалась в балетном мире. Я оставил ее в классе вместе с маленькими ученицами, одетыми в розовые пачки, которые наблюдали за уроком старших учениц, а сам пошел поздороваться с друзьями. Когда я вернулся, у моей подруги были выпученные глаза, и она сказала: «Господи, я отродясь не видала столько розовых барракуд». Потому что маленькие девчонки, глядя со своей ограниченной перспективы, вместо возгласов восхищения говорили друг другу: «Смотри, смотри на эту уродину, как она стоит в пятой позиции, какие у нее коленки, смотри, как она коряво согнулась». В 1962 году, когда Роберту исполнилось 16 лет, Нью-Йорк-Сити Балет отправился на гастроли в Европу и Советский Союз. Роберт впервые в жизни увидел мир. После премьерного спектакля в Москве всю труппу повезли в колонный зал Дома Союзов на прием с участием выдающихся советских артистов.
The most impressive thing was Obrazov, the puppeteer.
Самым впечатляющим было выступление кукольника Образцова, пожилого седовласого человека. Он сделал самую невероятную вещь, какую я когда-либо видел. Из одного обыкновенного носового платка он создал живые существа, которые говорили друг с другом. Это было изумительно. Но еще одно сильное впечатление я получил, когда вышел на улицу. По улице шли танки, прямо мимо автобуса, на котором нас привезли. На дворе был октябрь. Танки шли на репетицию парада. После того, как Роберт Майорана расстался со сценой, он написал несколько детских книжек, книгу о своем детстве и книгу о своем учителе — Моцартиана Баланчина «Как создать шедевр».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.